Продолжаем с третьего пункта, от третьей цифры. Этого, наверное, надо избежать. Ну, в смысле, нет, состоит-то не... Ну, посмотрим. Ладно. Так, прошлый урок был, в общем-то, в чистом виде подготовкой к дальнейшему, предисловием. То есть мы просто узнали о том, что, в принципе, есть такая идея, как вынесение три свитка Торы в одну крию. Перечислили случаи, когда это происходит. Поняли, что есть отдельная выделенность у вынесения трех свитков Торы именно в субботу, совпавшую с Рош Ходеш Кислев, такая вот с Рош Ходеш Нисан, простите, совершенно отдельная, да. И для того, чтобы разобраться в хидуше, который связан с этим событием, вынесением трех свитков Торы в Рош Ходеш, который совпал с новомесячем Нисан, мы стали заниматься, предложил заниматься хидушем особым, который заключен в вынесении трех свитков Торы, который происходит ежегодно, потому что суббота не всегда совпадает с Рош Ходеш Нисан, далеко не всегда, а в Симхат Тейра три свитка Торы выносятся ежегодно. Ну и все, собственно, все содержание предыдущего урока, за исключением различных интересностей, которые мы нашли в сносках. Гимл. Тойха на ини дайсоза сефер Тора, влаха скам вихам, шлоиша сифры Тойра, муван мит меат филейс, ше оймрем беэс психас о орейн. Ну, не трудно предположить, что если мы хотим заниматься хидушем, который заключен в вынесении трех свитков Торы, то нам надо понять вообще, в принципе, а в чем заключается хидуш вынесения свитка Торы хотя бы одной, ну, помножить его на три, или возвести в куб. А для того, чтобы в этом разобраться, необходимо взять тексты, которые связаны с вынесением свитков Торы. Тексты, которые связаны с вынесением свитков Торы, всем нам известны. Мы их читаем даже, надо сказать, не ежемесячно и не ежегодно уж всяко, а по два раза в неделю как минимум. Почти все тексты, ну, какие-то особые на праздники и так далее. То есть текст «Вайгибен Сой Орен». Шашит хилосама бепосик вайгибен сой орен, ше сефер тойра хошу губив не ацмей, эхот мишива сифри тейра. Значит, произносят во время отворения Арона Койдыша отрывок, который начинается со стиха из главы Баалейсха, вайгибен сой орен, и было при вынесении, ковчега Завета, сефер тойра, что сефер тойра важна сама, важна каждая цифра Тора в отдельности, мишива сифры Тейра из семи свитков Торы. Причем тут семь свитков Торы. Рэбэ ссылается на трактат Шаббас в таком-то месте, нас комментарий Раби Акива Эйгера. И там говорится следующая вещь. 20-я сноска, смотрим. 20-я сноска, тут только у меня расшифровка есть, поэтому можно туда не смотреть. Тон Рабонан учили наши мудрецы «Вагибен Соя Ройна Ваимер Мойша». Парша зу осел лох акодыш боругу симони ейс. Учили наши мудрецы, что вот этот вот раздел «Вагибен Соя Орен» сделал святой благословен он ему значки «Мелимайло или мата». Там, если кто-то помнит, недельную главу, ты можешь сесть сюда, и будет тебе лучше слышно и видно, и так далее. Я не знаю, что там тебе еще будет лучше, и житься будет веселей. Я не знаю, помните ли вы недельную главу Баалойска, там есть такой специальный раздел в середине, по поводу него мы когда-то учили сиху, где Рэбэ объясняет, что этот маленький-маленький крошечный раздел, он представляет собой, по некоторым мнениям, отдельный свиток Торы, вернее, отдельную книгу Торы. И если его учесть, то тогда у нас не пятикнижие, а семикнижие. Ну, у нас пятикнижие, а если одну книгу разделить на три, получится 4 плюс 3. То есть семикнижие у нас получится. Так вот этот вот раздел «Вайгибен Соя Орен» – это один из стихов, который входит в эту вот самую маленькую книгу Торы. Они обозначены с двух сторон специальными значками, перевернутыми буквами «Нун» в обычном свитке Торы, да? «Мипнейша сефер хошев губив не ацмей», потому что это сефер Тора, отдельная сефер Тора, как бы. Это считай, полагается отдельной книгой. «Дома раби Шмуэль бар Нахмани», потому ибо сказал раби Шмуэль бар Нахмани, «Ома раби Йохнан», и раби Иносан, сказал раби Иносан, «Хоцва амудехо шиво, эл шива сифры Тейра». в Шир а-Ширим, в песне песней, там есть такой пасук, высек столпы ее семь. Высек столпы ее семь, это семь свитков Торы. Вот, то есть, ну и Тора намекает на то, что на самом деле она не только пятикнижна, но еще и семикнижна. Ну и вот Ребе, значит, говорит, что отрывок указывает нам на то, что отрывок, который мы читаем во время вынесения свитка Торы из Арона Койдыша, он начинается с одного из стихов из вот этой вот отдельной книги Торы, которая считается как книга Торы сама по себе, одна из семи. Ицо сефер Тора гик мой насизор. Ну, что мы отсюда можем почерпнуть, какое указание мы отсюда можем почерпнуть, что вынесение свитка Торы из Арона Койдыша – это процесс, который подобен отправлению Арона Койдыша, подобен отправлению с ящика со скрижалями Завета, который еврей был в пустыне, потом он был в храме. Но этот стих, я не знаю, помните вы содержание Беалойска, вот этого раздела, нет? Вагимен Суэ Орон, откуда из какого-то сюжета, вообще никаких воспоминаний. Ваги бен Суэ Орон, ваги мер Мойши. И было, когда отправлялся, сам пасук памятен или не памятен?
На память.
Где он находится?
Где находится, нет, я слышал.
Не в Хумаше, где ты его слышал? Где ты его слышал? Это передавали по радио недавно или что?
Не помню, где его слышал.
Ну, где-то слышал. Да. Ну, где-то кто-то говорил.
Угу.
Вообще говоря, когда выносят свиток Торы из Арона Койдыша, да, то все читают этот отрывок. И ты читаешь, наверное. А может, ну не знаю, не уверен, теперь уже не уверен, что читаешь. Но, возможно, читаешь. И вот этот самый, и вот этот отрывок, я понимаю, что ты только что проснулся. А на самом деле, в некотором более возвышенном смысле, ты еще и не проснулся. Ты все находишься во сне изгнания, поэтому вообще тебя спрашивать о чем-то бессмысленно. Так, и меня тоже. Так вот, этот стих, он повествует о том, как Моше Рабейну отправлял стан в дорогу. Вот евреи, они вышли из Египта и совершили по дороге множество переходов, множество перегонов. Они останавливались в каком-то месте, могли остановиться в нем на 10 лет, а могли остановиться в нем на 2 дня, а могли остановиться в нем вообще на день. Да? И снимали с якоря и шли дальше. Вот в каждом месте они, значит, останавливались, располагались лагерем, собирали мешкан, собирали вот этот храм переносной, да, там разбивали свои шатры. То есть, ну вот, сооружали такой городок целый. А каким образом происходил, каким образом этот процесс протекал? Весь стан, он шел в определенном порядке по поводу того, как они шли, колено друг за другом, или они шли там вот специальным таким вот клином, как бы, не клином, ромбиком таким, это есть по этому поводу расхождение между мудрецами, как бы они ни шли. Они следовали за Арона Койдышем, который перед ними несли коаним, значит, и вот сопровождаемые левитами. Он там достаточно далеко вперед них уходил, они следовали за этим Арона Койдышем. И Шхина, она тоже следовала, то есть вот это облако, оно следовало за евреями. В каком-то месте это облако, если я правильно понимаю, оно занимало другую позицию, по-моему, становилось вертикально. И было ясно, что надо останавливаться на стоянку. Тогда Моше Рабейну произносил там соответствующие слова. Была такая формулировка, он провозглашал, что необходимо останавливаться на стоянку и разбивать лагерь и так далее. Там останавливались эти с Арона Койдышем, начинали заниматься лагерем, колено потихонечку догоняли их, там разбивали свои там стоянки и так далее. И вот это сооружали этот городок. Когда необходимо было трогаться в путь, то Моше Рабейну пророческим даром знал, то, если я правильно понимаю, облако, опять же, принимало там специальную позицию какую-то. И Моше говорил, что «Вайги бен Суэ Орен», и было при отправлении Аарона, вот эту фразу он произносил. Это была фраза, которую Моше Рабейну произносил, когда Арон а-Койдеш отправлялся в дорогу. Из того, что мы эту фразу произносим каждый раз, когда выносят из ковчега свиток Торы, отсюда Ребе делает вывод, что вот это вот вынесение из ковчега свитка Торы – это нечто подобное отправлению Арона Койдыша в пустыне. То есть вообще отправлению народа вот в дальнейшее странствование. Если при этом, ну сейчас об этом мы будем говорить более подробно, если при этом учесть, вкратце, если при этом учесть, что передвижение евреев по пустыне, вот эти вот 42 перехода по пустыне народов, которые они совершили, пока не пришли в землю Израиля, это на самом деле модель всего существования мира от его сотворения до будущего окончательного освобождения, то понятно, что значимость этого процесса, как бы этого хода, вот то, что Аарон а-Кодеш отправляется в дорогу, и переоценить ее достаточно сложно. То есть это наделяет процесс вынесения свитка Торы из Аарона а-Кодеша совершенно особой значимостью. Эйцоя Сефер Тейра, мы находимся в третьем пункте, гимн, страницу, подскажи, 406-я страница, второй абзац от начала нашего пункта. Пункт гимн, второй абзац от него. Эйцоя Сефер Тора, гик мой насия за орень. То есть получается, что вынесение Сефер Торы это как отправление Аарона а-Кодеша. Ше азва йомер Моше кума авая вуцу веха винусу месанеху мипанеху. Когда, собственно, Моше Рабейну и произносил этот стих. Было, когда отправился Аарон, Моше Рабейну говорил, куму авая, встань, Бог, вейфуцу и веху, пускай рассеются твои враги, вейнусу месанеху, и пускай разбегутся твои ненавистники мипанеху перед тобой. Этот стих мы, еще раз повторю, произносим каждый раз, когда выносится Сефер Тора. В следующий раз, когда будет выноситься Сефер Тора, обратите на этот стих внимание и попробуйте сосредоточенно понять, что же в нем говорится. Сейчас мы его перевели. Если вдруг у вас такая прекрасная память, что вы вспомните, что он означает, а если не вспомните, можете посмотреть русский перевод, то есть смысл его осмысленно прочитать, чтобы все-таки запомнить, по крайней мере, где он находится. Да? «Вейньон и баавейдек и баавейдес кол эхот вэхот ми Исруэль». И с идеей его в служении каждого из евреев «Гамбизмана зэкша орен гонус». Также в настоящее время, когда, в общем-то, уже очень давно евреи не выходят в дорогу с Аарона а-Кодешем. Даже, можно сказать, с момента практически строительства первого храма они никуда и не выходят с этим Аарона а-Кодешем. То есть последний раз, когда Аарона а-Кодеш вообще куда-то перемещали, это был, то есть, вот так вот, перемещали из другого места, из другого города, скажем, из другого географического пункта. Это был момент, когда построили первый храм, и туда при короле Шлойме перенесли Аарона а-Кодеш. Потом его в дни короля Йешиаху его перенесли в подземные хранилища, и все, с тех пор его вообще никто не шевелил, не трогал и не видел. Да? Так вот, с того момента, как Аарон а-Кодеш был захоронен, с Аарона а-Кодешем таких процедур не производит. Но, тем не менее, в служении каждого из евреев этот пасук, эта идея, она продолжает сохранять актуальность. Шепхина смойши шиешни бекулеха тваха смии соль, потому что, как известно, все пасуки Торы, все сюжеты Торы, они продолжают сохранять свою актуальность в служении еврея. И в каждом еврее есть аспект Моше Рабейну. В каждом еврее есть маленький Моше Рабейну, определенный духовный аспект, который соответствует идее Моше Рабейну. Он оймер, мамшиху, мигалы, упоешь, и яинин, декума, авая. Так вот, этот Моше Рабейну в каждом еврее, он продолжает заниматься вот этой деятельностью, то есть он продолжает провозглашать кума Ашем, встань Ашем, и пускай рассеются твои враги, кума Ашем, в смысле, чтобы происходило раскрытие Всевышнего, чтобы происходило раскрытие Всевышнего в евреи. Иисофа Кима Бехола Ньон и Гдуша. Не раз, наверное, вы сталкивались с объяснением того, что все, что происходит с телом человека, с телом еврея, это тоже все модельные какие-то духовные процессы. Скажем, особенно это ярко, ясно видно, скажем, в молитве, когда в каких-то местах молитвы мы можем сидеть или стоять, а в каких-то лучше, если мы будем сидеть, а в каких-то мы обязаны стоять. Да? Почему это так? Почему мудрецы предписали нам принимать ту или иную позу? Или где-то там надо облокотиться на руку, где-то надо куда-то повернуться, смотреть в какую-то конкретную сторону. Да? Все это очень важно. Там наматывать филин на эту руку, а не на ту. Там, этой рукой трогать, там, здесь поцеловать и так далее. Это все очень важные вещи, потому что то, что происходит с телом еврея, это на самом деле отображение того, что происходит в духовности. Так вот, идеи этих поз, скажем, лежание, сидение, вставание, внутренние торы широко обсуждаются, и, в общем, понятно, само собой, поза лежания – это когда человек наиболее скрыт, залегли в кустах, чтобы нас никто не заметил. Когда человек сидит, он виден больше, но сон еще не до конца раскрылся. Когда он встал, он встал во весь рост, он выставил себя на всеобщее рассмотрения. Да? При этом, когда он стоит менее устойчив, когда он сидит более устойчив, когда он лежит, он максимально устойчив, там другая линия. Так вот, когда Моше Рабейну говорит «кума авая», «встань, Бог», то что имеется в виду? «Выйди, Бог, в полное раскрытие». Он требует, призывает к полному раскрытию божественности, на максимальному. И «кума бихол иньоны к душе», и вот это придает, и когда Моше Рабейну внутри еврея он это заявляет, то это приводит к тому, что внутри еврея происходит соответствующее изменение, происходит прибавление, то есть вот это вставание в области всех моментов, связанных со святостью. Асейтоев, как известно, служение еврея делится на две большие части. Асейт – делай добро и отстранись от зла в области сотворения добра. Вехена и нина и фуцу и веху винусу мисанеху. И точно так же Моше Рабейну продолжает по-прежнему, как он когда-то говорил в пустыне, продолжает провозглашать, пускай рассеются враги твои, и пускай разбегутся твои ненавистники. То есть это о чем? Это, естественно, о негативе. О том, чтобы силы, которые внутри еврея присутствуют, которые мешают еврею служить Всевышнему, мешают раскрытию святости, то есть относящиеся к сур-миру, к области отстранись от зла, они, чтобы они, с ними произошел битуль, вышлилась, колы, иньоним, обил, тирицуем, чтобы произошло, произошло полное устранение, исключение любых неугодных вещей. Айнушей Цоя Сефер Тейра Вайгибен Цоя Уран. То есть, вот, что у нас получается тогда? Что вынесение свитка Торы, которое начинается для нас с произнесения пасука Вайгибен Цоя Уран, и так далее, во имя Мойши, Кума Абе, с произнесения вот этого стиха. Мехавен Сина Скоях Лихлова Завейда. Получается, что это, вообще говоря, наделение еврея совокупностью, с силами на совокупность служения. То есть это, этот стих, этим стихом мы как бы провоцируем нашего внутреннего Моше Рабейну. Так получается, немножко по-дурацки звучит, но тем не менее, вот такая история. К тому, чтобы он у нас внутри это провозгласил. А к чему это приводит? К тому, чтобы у нас, с одной стороны, появились силы на то, чтобы делать добро, с другой стороны, на то, чтобы победить зло. Это помогает добру в нас раскрыться, помогает злу в нас исчезнуть, подавляет зло, скажем, да? Умезе муван гойды гойдаль аил. И это касается не какой-то конкретной заповеди. То есть мы могли бы, в принципе, подумать, что вынесение свитка Торы, ну что это такое? Это начало чтения Торы. Чтение Торы – это, наверное, все-таки ближе к изучению. Да? Ну, это тоже заповедь, но все-таки Тора, изучение Торы – это особая статья. И зачастую мы в каких-то вот рассуждениях во внутренней Торе сталкиваемся даже с противопоставлением там, изучения Торы и заповедей, вот, которые не учебных, а таких практических. И мы могли бы подумать, вот, наверное, вынесение свитка Торы – это вещь, которая имеет отношение именно к изучению Торы, вот, к связи еврея с Торой. А вот получается, что нет. Получается, что вынесение свитка Торы – это такой момент, который влияет абсолютно на все служение в целом. Это такая вот базовая совершенно вещь, почему, собственно, эта идея, эта тема, вот, скажем, открытия ковчега и там, сам процесс вынесения, он сопрягается с такой вот торжественностью, да? Даже, наверное, с большей, чем последующее чтение вот, по практической, в какой-то мере. «Умизем муван гойдаля ила и шабейцо и шло и шосе сифры тейра». И отсюда понятно вот эта вот невероятная значимость, невероятное поднятие, которое достигается, когда единократно выносятся три свитка Торы. То есть это тройное усиление, возведение. Даже вот мы предлагали с Руваном, пока сидели в одиночестве, предлагали умножить это на 3, а потом сообразили, что умножить на 3 будет маловато, надо возвести в куб, то есть в третьей степени, чтобы это было, то есть это на самом деле перемножает одно на другое, то есть это многократно умноженная идея, вот эта, которую мы озвучили, а идея крайней степени глобальности. Шаансина, Скоехлы, Клоуза, Авейда, Шабейцо и Сефер Тейра, то есть наделение сил на совокупность служения еврея, которое происходит при вынесении Сефер Торы, «Вагибен своя орен», пускай и было при вынесении ковчега, «гибе эйфен шель хазока». Тут интересный еще есть момент, что число 3 в еврейской мысли, оно занимает особое место. Дело в том, что тройное повторение какого-либо действия, оно еврейским законом рассматривается как хазока, как приобретение этим действием установленности. Сейчас немножко в сносочках, наверное, почитаем про эту идею. То есть, если какое-то действие совершается три раза, то оно приобретает, или какое-нибудь явление, скажем, совершает, три раза происходит. Три раза при, там, бык, услышав звук шафара, кого-то бодает. Ну, значит, мы можем предположить, что если мы еще раз протрубим в шафар, то, возможно, этот безумный бык, который вот так вот реагирует на этот звук, он, наверное, кого-нибудь опять забодает. И это будет уже не случайность, это будет уже вещь, которую, в общем, хозяин мог предусмотреть, мог предположить, что у него бык такой вот бешеный, что он почему-то вот к звуку шафара так трогательно относится, так его ценит высоко. Или, скажем, если человек три раза подряд сделал какое-то доброе дело, то, в принципе, он должен перед тем, как сделать его в третий раз, помните, отказ от обетов, каждый из вас тоже это произносил, что если я не сказал, я сожалею только о том, что не сказал, перед тем, как сделать его в третий раз, делаю это, не давая обета, зарока или клятвы, потому что троекратное исполнение какого-то действия, оно приобретает статус закрепленности, который называется хазака. Хазака, слово хазака, слово сильный. Усиливается как бы. И вот сказали мудрецы, битла зимный гавый хазока. Тремя разами закрепляется хазака. Тейсефес коэхвей хизук бихлолус авейда. То есть отсюда, как мы можем прочитать эту идею с точки зрения внутренней. Вынесение Торы – это тот же процесс, что выезд Арона Койдыша. Вынесение Арона Койдыша, когда они в пустыне. Мойше Рабейну произносил в этот момент такую фразу. А что значит Мойше Рабейну произносил эту фразу? Он модулировал своими словами или, наоборот, выражал своими словами тот процесс, который происходил в мироздании с евреями в момент вынесения Арона Койдыша, когда отправлялся в дорогу Арона Койдыш. А это идея общая для всего служения и в области позитива, и в области негатива. Вот она повторяется у нас, когда мы вносим Сефер Тора. Когда выносятся три Сефер Торы, в этом происходит особое усиление. Это приобретает очертания особой силы, приобретает особую крепость. Теперь давайте пройдемся по сноскам, насколько это возможно. Потихонечку. Первая сноска по поводу Арона Койдыша, который был захоронен. Для общего развития это вполне себе важно. В трактате Йойма в таком-то месте, в Рамбаме в таком-то месте приводится информация по поводу того, что же происходило с Арона Койдышем. С Арона Койдышем в непосредственной близости, ну, на самом деле, не совсем не она непосредственная была, ну, за недолгое время до того, как храм был разрушен, куда же делся Арона Койдыш. Бемидышени Мигава Орон, был ли во втором храме Арона Койдыш? Выхотаны, Мишнигнес, Арон, Нигнезу, Имойтен, Сен Заман. У нас же есть Брайса, есть высказывание мудрецов по поводу того, что когда был захоронен Арона Койдыш, были захоронены с ним банка с маном. Со времен путешествия в пустыне у евреев хранилась банка, ну, банка, я не знаю, банк-контейнер. Какой, короче говоря, какой-то, что это было за контейнер, трудно сказать, контейнер с маном, который Всевышний приказал запасти на будущее. Вецлайхи с шемена мишхо и флакон с маслом помазания у маклой шалярен и посох Аарона. Помните, там был такой случай после бунта Короха, когда Арона Койдыш вместе со всеми главами колен свои посохи положили. Вот его посох расцвел, вот этот вот посох расцветший, он тоже там хранился. Вешки дехо уфрахехо, и вместе с ними, с этим посохом хранились миндали, в смысле сами орехи и цветочки, которые осыпались, эти лепестки, которые осыпались, так я понимаю. Умигин зейдады, как кто его захоронил, ейши йогу генезей. Его захоронил король ейши йогу. Мароши Шигинзе, и что он увидел такого, что он решил его захоронить. Дело в том, что в дни короля Ишиёу до разрушения храма было далеко достаточно. Но, во всяком случае, невозможно было сказать, это не то, что многие люди, они представляют себе таким образом ситуацию. Прибежали враги ломятся в двери, уже там, значит, стучат кованые башмаки этих злодеев, они уже врываются в храм. Ну, тут, конечно, героические коаним хватают Арона Койдыш, и быстро там, значит, поскальзываясь на ступеньках, куда-то его там несут и прячут. Это было совершенно не так, а было это очень гораздо интересней. Дело в том, что еще в дни короля Шлоима, сейчас об этом будет в Рамбаме следующем, король Шлоима построил специальные подземные хранилища, которые изначально подразумевались для хранения там Арона Койдыша вот в такой вот ситуации. То есть отсюда понятно, что с самого начала, еще до строительства храма, было понятно, что Арон Акодиш когда-то туда попадет. Эти помещения специально для этого строились. А в дни короля Ишиёву он эти, вот все эти предметы, которые мы перечислили, он туда снес. Роши косу в йойле хавай итхо ведок шамай игалэлы говель. Значит, увидел он то, что написано. Пойдет, отправит Бог тебя. Раши поясняет. И испугался, что, может быть, он будет отправлен в Вавилон. Что он будет изгнан в Вавилон. Вес малкеху ашер токи молехо. И там написано дальше в продолжении пасука. И короля твоего, которого поставишь ты над собой. Омат выгинезе, и тогда он взял и спрятал вот этот, взял и спрятал Арона Койда. Шенеймар, как сказано, воемер ладвиим, а мы виним лихол Исраэль, агдейшим лашем. И передал он, и сказал он левитам, понимающим, самым понимающим из всех евреев святых, для святых Богу, святым Богу, наверное, и левитам святым Богу. Ну, я за Арона Койдыш бевайс, ашер бона Шлоима бен Довид мелех Исруэль. Поместите Арона Койдыш в тот дом, который построил, в то помещение, вернее, которое построил Шлоима, сын Давида, король Израиля. Эйн лахэм маса так. Значит, и Раша задает риторический вопрос, что значит помести в дом, который построил Шлоима. А где Арона Койдыш располагался-то? Арон Акодиш на этот момент располагался в храме. О чем же тогда он говорит? Помести его в то помещение, которое... То есть мы могли бы подумать, помести его в храм, так в храм его занесли уже давным-давно. 400 лет назад даже. Не 400, чуть меньше. Что же имеется в виду? Имеется в виду поместить его в те хранилища, которые Шлоима обустроил. Шлбона, Шлоима, Бендовит, Мелхисурон, Эйнлахем, Масубы, Бакосев, Ато, Ивду... Нет у вас больше ношения на плече, в смысле у Кани, больше не будете носить Арона Койдыш на плечах. Ивдуя заваил и кейхам, служите Богу Всесильному вашему, вы сами из роли народу его Израиля, в Иома Раби Лозар. И сказал Раби Лозар, учил он Шомо-Шомо, чтобы король Ишиёву, он выучил необходимость запрятать Арона Койдыш, мнение Раби Лозера, из другого места. Шома-шома. Он провел аналогию, вернее, она должна была у него традиционно быть, поскольку Гзейра Шова не выучивается самостоятельно, она может быть только передана традиционным образом. Он выучил аналогию из того, что написано. «Ксив беорейн ашер иотхо иваэдлихо шома». Написано про Арона Койдыш, где я буду тебе... с тобой встречаться, Всевышний Моше Рабейну говорит, «Хсиу бецэнцэн заман, вэсэн шомам лой аэймер раши». И про банку, про контейнер с маном тоже написано, «Поместишь туда полный оймер», сказал Раши. А, нет, это я неправильно понял, значит, Раби Лозер отсюда учит ту причину, по которой надо было вместе с Арона Кодишем и, значит, контейнер с маном запрятать. И так далее. Маленькая вытяжка из Рамбама на эту же тему. Боис Шибона Шлоима Эзабаис, Вайода Шисой Филы и Хареев, в момент, когда строил Шлоима храм, говорит Рамбам. Тот текст, который мы прочитали, это был текст из Геморы с небольшим количеством комментариев. А сейчас мы читаем текст, который относится к области закона. Простой, который надо понимать просто, как статьи закона, которые не нуждаются уже в дополнительном истолковании для того, чтобы их понять, как ясный закон. Так вот, в тот момент, когда построил Шлоима храм, он знал, что в конце он будет разрушен.
Бонабей моким лигнейсбе орен ли мато, и построил он место для того, чтобы там захоронить Арона Койдыш. Лимата бе матмойни саму кисвякалколис, снизу, под храмом имеется в виду, в хранилищах глубоких и запутанных. Что это за хранилища глубокие и запутанные, понять, естественно, достаточно трудно. Запутанные они, глубокие и запутанные они, в смысле, просто очень глубоко. И много лесенок, возможно, и так. А может, они глубокие и запутанные, они уходят в какое-нибудь другое измерение. Там это, в общем, не, ваше, не нашего большого счета ума дело. Короче, он построил вот такое хранилище. Вейшьогу амелех, и король Вейшьогу, цива вегензойвем вегонзуй моким шибона шлойма, и он приказал, захоронили в том месте, которое построил шлойма, шинеймар, как написано, ваимр львима веним лихол Исраэл агдешим лашем, тнуэ сарон акедеш бевайс ашер бона шлойма бен довид мелех Исраэл тогда, и приводит тот же самый стих, который приводится в Геморе, переводить его еще раз не будем. И вместе с ним были захоронены посох Аарона, и так далее. И все эти детали, они во втором храме уже не вернулись. Как известно, во втором храме, несмотря на то, что служение продолжало, евреи продолжали нести свое служение, в частности, служение, связанное с святая святых, никакого Арона Койдыша в святая святых не стояло. Там находился Эвен Аштия. То есть вот этот вот храм, камень базовый, на котором раньше стоял Арон Койдыш, и все. Вот. Было только место Арона Койдыша. Тем не менее, продолжали заносить туда воскурение и так далее. То есть все продолжалось. И не было еще четырех, было пять предметов, отсутствовали, пять вроде бы принципиально значимых предметов отсутствовали во втором храме. Вот об этом речи идет. Следующая сноска касается вот этой вот идеи, крайне принципиальной и базовой, поэтому мы, конечно, с вами с ней опять же познакомимся, с тому, что, несмотря на то, что какие-то моменты в практике нашего служения, они могут отсутствовать, скажем, моменты, связанные с настоящей еврейской государственностью, то есть вот с властью Дома Давида и... Там, моменты, связанные с храмом, моменты для тех, кто живет вне земли Израиля, моменты, связанные с землей Израиля, все, да, там, они могут отсутствовать. Тем не менее, никакая деталь Торы, она не остается пустой, она не существует вот так, она не направлена в пустоту. Они все задействованы в каких-то моментах, связанных с нашей духовной работой. Первая цитата отсюда из того, что из Тани. Таня, начало 42 главы. «Коул нефеш ва нефеш ми бейс Исроэл еш бом вхинас Мойша Рабейну лавашолом». Это применительно к нашему сюжету. В каждом еврее есть искра Мойша Рабейну. Есть тот фрагмент, который мы назовем в кавычках Мойша Рабейну. Это понятна эта идея на самом деле, да? Или не очень?
Да, понятно.
То есть каждый еврей – малый мир, вообще каждый человек – малый мир. То есть в нем есть все детали мироздания, причем все детали мироздания не только номинально, то есть есть горы, там, облака, реки, там, не знаю, люди внутри, да, у нас внутри люди. И так на меня посмотрели, там они параллельно вас расшивали, госпитализировали, кстати. Ну, в общем, в нас проходят процессы, которые вот в мире внешнем происходят, которые мы можем в кавычках назвать процессами подобными. Более того, в нас есть и как бы макрокосмос, и микрокосмос, то есть вот в нас находят свои отражения и процессы, которые происходят там в мироздании в самом широком понимании, то есть там первичный цимцум и так далее. Вот все это в нас как-то проиллюстрировано тем, что в нас происходит. И во времени... В нас есть все поколения, там внутри у нас есть и тот фрагмент нашего существования, который мы назовем там поколением, скажем, Таноем, есть поколение Амироем, а есть поколение первых хасидов, где-то в нас это все встроено. И, естественно, в нас есть вот такая вот глобальная деталь, как Мойша Рабейн. То есть основа еврейского народа, глава еврейского народа вот в таком... То есть в нас есть народ еврейский, который включает в себя, вы знаете, наверное, слово цибур. Что такое цибур?
Нет, не знаю. Общество.
Цибур – это сообщество, община. Да? Слово цибур, оно расшифровывается цадиким, бейнуним, верешоим. Цадик, бейс, вов, рейш. Да? Цадиким – праведники, бейнуним – средние, Верешоим и злодеи. Злодеи, они отделены от цадиким и бейным через Вов, то есть вот они как немножечко особнячком, но тем не менее вот они являются непременной деталью, непременным этим самым, непременной частью еврейского народа, непременно обязательной. И вот эти вот цадики и бейным мишоим, они тоже в нас есть. А Моше Рабейну — это та деталь, которая вот тот шпиц, который объединяет их вместе и создает из них действительно вот народ, собственно, а не группу какую-то такую вот разрозненных людей, которые создают из них народ. И вот этот внутренний наш Моше Рабейну. Так вот, Алтер-Ребе по этому поводу говорит: каждая душа из дома Израиля, в ней есть от аспекта Моше Рабейну, потому что он относится к, он один из семи пастухов, а мамшихим хайс великус лихлогус лишом из Исроэл, которые привлекают, это семь пастухов имеется в виду, семь пастырей, о которых говорит книга Зор. В книге Зор перечисляются семь таких личностей, которые, с одной стороны, не являются нашими праотцами, не обязательно являются нашими праотцами. Праотцы-то понятно, праотцы, мы от них просто наследуем какие-то черты. А это семь личностей, которые не находятся в кровном родстве с каждым из евреев. Но, с другой стороны, они все равно находятся в связи с каждым из евреев. Благодаря чему? А вот они привлекают в совокупности еврейского народа какие-то моменты свыше. Они осуществляют связь между верхом, небесами и низом. Шалахен не кроем пишем роем. И именно поэтому они называются пастухами. Ну, как вы думаете, почему они называются пастухами в связи с этим?
Ну, типа, народ, все дела.
Объяснение «все дела» не очень, честно говоря, для меня много раскрыло. Не, ну, все очень просто. Они, чем знаются пастухи? Они кормят зверюшек. Кормят. Они, скажем, они пасут стадо динозавров.
Смотря, чтобы волки их...
Смотрят, чтобы нам сейчас интереснее прокормят. Потому что параллель здесь очень простая. Все эти семь пастухов, они кормят и подкармливают евреев чем-то таким свыше. Они им привлекают жизнь божественную, чтобы евреи могли питаться ей. Вот в этом параллель. Моше Рабейну клоус кудом в никер раем геймна. А Моше Рабейну в книге Зор, он выделяется из всех. И называется раем геймна, то есть верный пастырь, верный пастух. Дегайну шимамших пхина задаз лихлоус исроил. И с вот этого слова геймно. Это оно может быть переведено не только как верный, раем геймно, а может быть переведено, можно так это обыграть, и это таки обыгрывается именно так, в частности, пастух, который кормит евреев верой. То есть Моше Рабейну, вот разные эти пастухи, скажем, Довид, Шлойма, там, да? Вот все эти там, шесть из семи пастухов, они какими-то частными аспектами евреев подпитывают. А Моше Рабейну дает самое главное, дает самое общее. То есть он дает возможность евреям аспект дас, дает им возможность лейде завая, знать Бога. Кол эхот кефи асогас нишмос и вишоршал и майло. Каждому дает такой образ постижения Всевышнего, который соответствует его способности постигать, способности к пониманию просто, его корню души свыше, вейникосом и шорош нишмос Моше Рабейну вашолом. И в соответствии с тем корнем, которым обладает душа конкретного еврея, скажем, Рувен, в душе Моше Рабейну. Амушрешес беда за Элен шабьют свирс да ацилус, который укореняется в даас Элен, то есть в даас, как он представлен в сферот мира ацилус. Амьюход из мима ацилун боругу, который, в свою очередь, единица со своим эманатором, с тем началом, который его эманирует, благословен он, «Шигу видайте ехот вихва амады хулупы», о котором сказано, эта истина, она актуальна только до определенного уровня, как мы знаем с вами, да, из ссылок, из сносок в Тане, но тем не менее актуально, что он, в смысле Всевышний, является одновременно, он объединяет в себе и объект знания, и субъект знания, субъект знания, объект знания, и знание как таковое, которое объединяет их между собой в обычном постижении. В обычном постижении есть субъект, я, который постигаю что-то, есть объект, то есть то, что я постигаю, и есть само знание, то есть то, что я постиг в итоге из этого объекта. своими способностями. Так вот, во Всевышнем это объединяется в одно целое. То есть, он постигающий, он постигаемый, он само знание на определенном уровне. Так вот, Даас в этом плане, Даас Всевышнего, Даас мира Ацилус в данном контексте, он находится в полном объединении с ним. Так вот, Моше Рабейну наделяет человека способностью, наверное, можно сказать, ну, как бы подключаться к этому Даас. То есть и обладать связью с этим Даас, обладать какой-то толикой постижения, осознания вот, божественности настолько, насколько человек способен с точки зрения своей материальной природы, в смысле, ну, насколько у него голова деревянная по уши или дальше тоже. И с точки зрения его духовной природы, то есть как он укореняется в источниках, там, в корнях души свыше, то есть какие у него, каков его потенциал духовный. И еще момент, это продолжает Алтереб, это все цитаты из Тани, сейчас заканчивается уже. Еще момент, говорит Моше Рабейну, и более всего, что на самом деле в каждом поколении, в каждое поколение спускается искра от души Моше Рабейну. У Мислапшин бегуф в нефешер хахмея дейра, она одевается в душу и тело мудрецов поколения, эйне эйде, которые, в свою очередь, называются глазами общины. То есть, вот эта вот идея Моше Рабейну, она никуда не уходит, согласно тому, что говорит Зоар из Паштуса де Моше Бухолдор Вадор, распространение Моше Рабейну в каждом поколении. Что это за распространение? Вот это и есть, значит, внедрение идеи Моше Рабейну в каждое поколение, она вдевается в каждое поколение, облекаясь в душу и тело мудрецов этого поколения. И лилами даса зоом ведейда гдуа завая, которые благодаря такому вот внедрению, благодаря тому, что они свыше наделяются, ну, как бы способностями Моше Рабейну, получается, да, в какой-то мере, они становятся способны научить народ постижению Бога, то есть научить народ знать Бога. Ну, тут, на самом деле, очень интересный отдельный разговор, сейчас мы его не будем вести, он крайне объемен. Насчет того, насчет постижения божественности, знания, постижения, вера и знания. Это все, естественно, хорошо бы определить. Сейчас просто за неимением времени не будем этим заниматься. Как-нибудь возьмем и сядем, поговорим об этом подробнее. Так вот, они способны наделить народ знанием Бога и дать ему возможность леовды бебелев венефеш, служить Богу сердцем и душой, то есть полностью вовлечь в служение все аспекты существования. Почему? Ну, потому что служение сердцем, вот это и есть совокупное служение еврея, собственно, когда он служит Всевышнему. В чем идея, чего еврей должен достичь? Достичь полноты, полного вовлечения себя в служение. Так вот, известно, что вовлечение сердца в служение, то есть вовлечение в служение эмоций, которые наиболее непослушны, с разумом еще как-то можно совладать, он холодный. А с эмоциями сложнее. Именно на уровне эмоций произошло разбитие сосудов. Именно на уровне, именно в сердце обиталище животной души. Вот служение сердцем можно достичь именно тогда, когда на уровне ДАС что-то произошло, что-то сдвинулось. Когда произошло осознание каких-то моментов, связанных с божественностью. Кмоши косов дайс лаки авихов, вавдейгу бдэв шолым. И это находит свое, этот принцип находит свое выражение в Танахе, в письменной Туре. В пасуке, по-моему, из Диврей Айомим, почему-то здесь не дает ссылку составитель. «Знай Бога Отца твоего», подчеркну это, тут имеется в виду не Бога, который твой отец, а Бога, которому служил твой отец. Бога, чьего отца твоего, и служи, потому что я знаю человека, который всю жизнь думал, что это Бога Отца твоего, в смысле, ну, Бог Отец. Вот, Бога Отца твоего, хотя, в принципе, почему нет, мы Бога и Отцом называем тоже, да, просто в данном случае простой смысл пасука, что это Бога, которому служил твой отец. «Веавдейгу бэлэйв шолом» и служи ему полным сердцем. А что отсюда учат мудрецы? Для того, чтобы служить Богу полным сердцем, для этого надо его знать. «Да, эсэлэкия авихо», «знай Бога Отца твоего», «да» от слова «даас», то есть «обрети даас» в этой области, опять же, долгий разговор, ну вот так совсем его обойти невозможно. Дас, это, помните, недавно что-то мы учили в Хасидусе, мне кажется, совместно, когда мы говорили о том, что хохма и бина – это вот разум, как он, в основном это разум, как он понимаем,
мудрость,
то, что мы понимаем, да не мудрость это никакая, да. Это понимание. Перевод, мудрость понимания знания, перевод кривой. Кривой перевод, негодный никуда. То есть, ну, для чего-то, наверное, он годный, но он не выражает разницы между этим.
Понимание, озарение, что-то такое, да?
Вот, это примерно, да. Подожди, да, сейчас мы не будем в это вдаваться. Иначе мы в этой теме увязнем, и увязнем на несколько часов. Это сейчас совершенно нам не нужно. Я просто хочу подчеркнуть, что под «дас» здесь подразумевается не знание, а в том ключе, в том смысле, в котором мы понимаем знание в русском языке. Знание в русском, что это такое? Это человек сел, книжка, незнакомый материал, посидел, почитал, разобрался, знает и может ответить на вопросы, там, тест написать на 95 баллов. Да? То есть вот это знание. Вот это хохма и бина. Хохма – это зачаток знания, бина – это развитие этого знания. Вот это знание в таком понятном нам, в привычном для нас понимании. А дас – это не знание, это скорее осознание. Это идея контакта со знанием и его чувствования. Когда знание перестает быть чем-то отдельным, просто выученным материалом, я написал контрольную по поэтике на 95 баллов, а потом вышел и давал кому-то по этому самому. И назвал это вот так вот, что вроде как не было написано в контрольной поэтике. То есть, ну, когда это знание, оно стало чем-то, к чему я неравнодушен, к чему я отношусь вот уже живо. Не просто какой-то там, значит, ну, просто мне надо запомнить совокупность там, значит, какие-то предложения безумные для того, чтобы сдать зачет. А когда это знание, я им стал жить. Когда оно стало вызывать у меня эмоции, когда мне оно стало там, когда оно во мне пробуждает неравнодушное отношение там, к добру и злу, скажем, вот это называется дас. Так вот, когда даес лакей авихо, то есть приобрети дас в области божественности, тогда ты сможешь служить ему блейв шолом. Вот этот стих нам говорит. Так вот, эту функцию человек на самом деле зачастую, если не всегда, я так понимаю, что всегда, осуществить не может толком. То есть ему нужна помощь. Он отсюда, снизу, вот из этой коробочки, в которой мы все заперты, из мироздания, он для того, чтобы там достучаться до верха, у него просто исходно нет сил. Ему нужен тот, кто ему это, ну, по крайней мере, даст толчок. Вот этот толчок – это Моше Рабейну. То есть тот, кто наделяет его дасом, это Моше Рабейну. Либо Моше Рабейну, как он, ну, вот, нам... повезло, не повезло, но, в общем, так получилось, что мы живем не в поколении Моше Рабейну. А вот, слава Богу, у нас каждое поколение Моше Рабейну, потому что Моше Рабейну воплотился в каждом из поколений в какой-то форме. Он, его искра его души, она оделась в души мудрецов поколения, которые выполняют его же функцию. То есть они вот народ поднимают к даасу, позволяя ему тем самым, да, в области божественности, позволяя ему тем самым служить Всевышнему полным сердцем. Ну, давайте, куда нам спешить, на самом деле? Я не знаю, если у вас еще не возникает какого-то безумия в голове, то мне так нравится, например, читать подряд. А почему нет? Но зато мы понимаем, что Рэбе говорит, на мой взгляд. Ссылка из Ликут и Тейра, отрывок из Ликут и Тейра на ту же самую тему. «Виина из паштуса де Мойша бихол доро, гибхина забитль, ши еш бихолодом, ши гу мпхина с Мойша венахну мохулю». Значит, ну, как известно, никакая деталь Торы, она не дается, не присутствует в тексте бессмысленно. То есть, если мы в тексте Торы видим там длинное перечисление, и в нем есть элементы, которые вроде бы мы могли бы объединить, искать там помидор, огурец, там, картошка и редька. И у нас возникает вопрос, а почему в Торе не написали просто овощи? Или эти самые корнеплоды, да? Они не все корнеплоды, кстати, поэтому и не написали. Почему не написали просто овощи? Можно было написать овощи, сэкономить место. Мы же знаем, что Тора выражается именно предельно компактным языком. Так это означает не то, что Тора неправильно написала, а то, что Тора хотела каждым из этих элементов данного перечисления что-то, какую-то мысль до нас донести. То есть для каждого элемента этого перечисления, внимание, ребята, если вы хотите болтать, то можно выйти и там болтать, вот просто, особенно там, где холоднее, там можно одновременно курить. У них нет курения. А вот это уже трагедия. Так вот, это в рамках мировой борьбы с курением, у них нет курить. Не просто так. Сейчас какую-нибудь глупость скажу точно. Так вот, элементов пустых в Торе не бывает, точно так же в устной Торе, точно так же, скажем, у Рэбе. То есть, если Рэбе приводит несколько ссылок, то они рассматривают проблему с разных сторон. Вот, скажем, Рэбе привел ссылку на Таню, на Ликут Итейра. Вот Ликут Итейра, она более детально объясняет нам, что же это за идея Моше Рабейну. То есть, даже не более детально, но немножко с другой стороны, с другой плоскости объясняет нам ту же самую идею. Что делает для нас ее более осязаемой, более объемной. Что говорит Алтер Ребе? Это тоже Алтер Ребе, только другая книга, представляющая собой, которая, если Таня называется письменной Торой хасидизма, то Ликут Итейра в определенном смысле иногда называется Мишнаес Торой хасидизма. Так вот, из паштуса распространение Моше Рабейну в каждом поколении – это аспект битуля, который есть у каждого человека, шигу, пхина, бимпхина, Моше, у каждого человека, в смысле у еврея, который происходит из аспекта Моше, который вместе с Аароном в определенной жизненной ситуации сказал «нахну му», что мы, когда возникло очередное противостояние евреев Моше Рабейну и Аарону, когда там евреи возникали в очередной раз. А Моше Рабейну и Аарон, они в такой, растерянности, сказали, мы-то что? Что мы? И вот эта фраза «что мы», она стала выражением максимального битуля, когда человек говорит, что я вообще? Я вообще ничто. То есть мы ничто, фактически. Да, нахну му. К Моше Косову Моке Махарит, как написано в таком-то месте. Шеика рейса гатыра сойлиз бифинас битуль. Изучение Торы должно происходить в битуле. Моше губхинас дас. Одновременно Моше представляет собой аспект дас. Шуамамших пхинас ехуда и рейнсейбору гулимату, который привлекает единство бесконечного благословенного он вниз. Шейрей шойре умизгалы бенефежу водом таким образом, чтобы единство его бесконечного, чтобы божественное единство, оно почивало в душе человека. Шейрей бифхинас ойен моет милошен вон яцил и хошомахулю. Таким образом, чтобы человек сам превратил себя, чтобы он стал местом обиталища Всевышнего. Чтобы в человеке вот этот вот его внутренний храм, он заполнился Всевышним. Как написано, «Венуядати лихошома». «Венуядати» от слова «ойсис венуидайти». Всевышний сказал Моше Рабейну, «буду являться тебе там». Мы только что с этой цитатой встречались в тексте не из Рамбама, а из Геморы по поводу храма. «Венуядати лихошома», «я тебе ноядати», а слово «исвайдус», а слово «фарбренкин», да? «Будем с тобой встречаться там». А мудрецы обратили внимание, что «ноядати», «будем встречаться», на самом деле это слово из тех же букв, что «ноидайти», «буду становиться тебе известен там». Тоже те же самые буквы. «Дегайну лейда изавая», то есть человек тогда приобретает способность постигать Бога. «Шигу хай яхайм», который является жизнью жизни. И нет иного, кроме него, нет ничего, кроме него. Алдерх Машикосов говорит, уатоки они анигу, как написано, смотрите теперь, ибо я он. Там продолжение стиха, и нет никакой другой силы, которая была бы наряду со мной. Да, гамши микрозанеймарал осит канал, несмотря на то, что этот пасук говорит о будущих временах, то есть о временах, когда мир станет перебран абсолютно и очищен, и когда божественность будет очевидна, не надо будет никому доказывать, что она есть, скажем, да. «Микол моким коях зе еш бихол нефеш мисрби никосом ничем решабину вашолым». Несмотря на это, каждый еврей наделен, имеется в виду и сегодня, наделен вот этой способностью, благодаря тому, что он питается Яника – это как ребенок сосет молоко матери. Вот наши души, они подсасывают себе от Моше Рабейну идею. Вот эту, то есть благодаря этому каждый еврей обретает способность «Ликашер махшафты баашем» связывать свою мысль с Богом, «Бекешер амис выхозок» связью крепкой и прочной, «К Моше гимику шерез бедовар гашми шероя бейни босер худу». Подобно тому, как наша мысль связывается с предметом, который мы можем увидеть. То есть, несмотря на то, что видение божественности будет только в будущем, вот такое осязаемое видение божественности, когда вот можно будет показать пальцем и сказать, вот, вот «зе кейли ван вей», это Бог мой, можно сказать только тогда, это Бог мой, можно сказать только тогда, когда я могу показать пальцем в эту сторону, другой посмотрит и убедится. Это будет в будущем, но благодаря нашей подпитке от души Моше Рабейну, вот этому Моше Рабейну внутри, как здесь Рэбе выразился, да, внутреннему Моше Рабейну, мы получаем способность находиться с божественностью во взаимоотношениях таких же, как с видимым предметом, в такой же, с такой же степенью крепости, хоть и немножко в кавычках. Сейчас прервемся на 5 минут. Сноска 23. Ее текст уже есть у нас там. Следим по тексту. Это сноска в тексте. Сурмиро. Мы с вами сказали, что служение делится на две части. Сурмиро Васитеев в Дилем. Они именно в таком порядке присутствуют, фигурируют. Сурмиро Васитеев. Отвратись от зла и делай добро. Этот пасук в Дилем принято считать, что он описывает совокупность служения. Ну, в общем, понятно. Для начала надо отвратиться от зла, а затем необходимо творить добро. Есть объяснение, что таков штатный порядок служения. Если же человек уже оказался в области зла, то для Балчувы этот порядок он работает не всегда. Особенно в последних поколениях, о которых сказали мудрецы еще в Геморе, «Хватай хатов и вахил хатов и штей», «Хватай и ешь, хватай и пей». В смысле, что как только тебе что-то приходит, идет в руки возможность что-то ухватить в служении, то надо эту возможность реализовывать в любом случае, вне зависимости от того, относится она к области совершения добра или отклонения от зла. Ну вот. Так, и мы с вами сказали, что фраза Моше Рабейну «Кума аве» «Встань, Бог», она указывает, она наделяет нас силами и указывает на область служения позитивную, то есть раскрытие божественности в нашем внутреннем мире и, следовательно, во внешнем тоже. А «пускай рассеются враги твои, пускай разбегутся по ненавистники твои» – это указание на отвращение от зла, естественно. От отвращения от зла, и Рэбе в ссылочке продолжает. «Койлэл гамма вейкера фихосом ликдуша», включая также ту работу со злом, которая подразумевает не просто устранение ненавистников и там рассеяние врагов и убегание ненавистников, а имеет в виду в том числе переворачивание, превращение зла в добро. То есть работу со злом такую, которая позволит врага превратить в союзника. Это отдельная большая песня, с ней мы тоже рано или поздно столкнемся, естественно, вкратце вот, присутствует сны ссылки. «Ше алпи зе юмтека инин де сур мирова и фуцу и веху боле ахре а инин да асетеев». Благодаря этому, благодаря вот такому пониманию работы со злом, становится понятным, более понятным, вернее, почему в данном случае, в этом стихе, борьба со злом, она следует за добром. В Дилем, говорится, эти процессы перечисляются в штатном порядке, в ином, в противоположном. Вначале отвратись от зла, а потом делай добро. Почему же здесь, в обратном порядке, Моше Рабейну как бы обращается к этим сторонам нашего служения? А потому что на самом деле здесь под работой со злом подразумевается не столько базовое отвращение от зла, которое должно предшествовать в штатном порядке работе по совершению добра, а имеет в виду также работу со злом, которая имеет в виду превращение зла, работу со злом, которая имеет в виду превращение зла в добро. А в шасе дороги усурмиру вас и ты. Векейван ша кавона ги гаму вейкер да афиха шагор лик душа. И поскольку этим стихом в основном подразумевается превращение зла в добро. Шейнин зе бола ахарей шлейму за авида дас и тейв. А эта работа, она происходит по завершению, по достижению полноты совершения добра. У рейли камон сейв зайн. Смотри, дальше седьмой пункт. Дальше эта тема будет разбираться более подробно. Ссылка 24-я. Что вот эта вот фраза Моше Рабейну, она несет в себе «мегаве нсинас коях» лихлола за авейда, наделяет нас совокупностью сил на служение. Это ссылка двухслойная, аж. Это аж двухслойная, то есть в ней есть ссылки на Шулы и Агилин, что называется, то есть на второй этаж сносок, который у вас там таким тоненьким шрифтиком. И дальше, после палочки, после сноски содержится. Там тоже есть интересные моменты. Значит, читаем саму сноску. И необходимо сказать, что вот это вот благословение, которое, то есть передача сил на то, чтобы у евреев все ладилось в служении, и в смысле позитивном, и в смысле отвращения от зла. И в смысле отвращения от зла, как это подразумевает переворачивание зла в добро, содержится также благословение в области парносы, в области пропитания, заработка. Шаалидей за юха ласит бавиде за ваями тох минуха. Почему? Потому что, ну, совершенно очевидно каждому, что если жрать-то нечего и необходимо заниматься вопросами пропитания, то служить Всевышнему становится труднее и труднее. Для того, чтобы служение было полным, понятно, что на нас лежит обязанность стараться сделать служение полным в любой ситуации. Но, с другой стороны, очевидно, что когда на человеке, когда с человека сняты тяготы добычи пропитания, по крайней мере, пропитание ищется легко, и на это не приходится тратить очень много времени, он может больше времени и больше сил посвятить изучению Торы, выполнению заповедей. Так вот, благодаря тому, что он сможет, имея пропитание, заниматься служением Всевышнему спокойным образом, лело даговать для сапарноса, без беспокойства по поводу пропитания, без траты силы и труда большого, вкладываемого в добычу пропитания. Поэтому в это благословение входит также благословение по поводу парносы. «Декейван шекше нигназу ора нигназу и мой цинцены заман». Поскольку... Когда был захоронен Арон а-Койдеш, вместе с ним был захоронен контейнер с маном. А вы понимаете, что ман – это олицетворение вот этой самой парносы с небес. То есть евреи, когда вышли в пустыню, то Всевышний наделил их питанием, о котором им вообще не надо было беспокоиться. Надо было беспокоиться только о том, чтобы его правильно получать. То есть не надо было его собирать на несколько дней вперед, не надо было выходить за ним в субботу. Не в шаббат, а в пятницу, хотел сказать, да, накануне субботы. Да. То есть надо было соблюдать определенные правила. А вот заботиться о том, чтобы оно появилось, им не надо было вообще. То есть оптимально было бы вообще на все забить, ни о чем не думать, и, значит, ну просто его получать. Вот это был бы самый правильный путь. Не у всех евреев это получалось, и я думаю, что человеческая природа такова, что трудно человеку вот так вот всецело положиться на небеса, и вот... вообще забыть об этом, то есть снять с повестки дня этот вопрос. Тем не менее, ну вот, оптимальная позиция в этом отношении была бы именно такой. Так вот, баночка, контейнер с маном, который велено было Моше Рабейну запасти, если вы помните комментарий Раши по этому поводу, он как раз нужен был для того, чтобы в будущем, при необходимости, по-моему, пророк Ирмиёв, да, мог вынести, мог зайти туда, вот, достать оттуда контейнер с маном и показать ему его евреям, которые у него спросили, а когда мы будем, простите, вы вот все время говорите, товарищ Ирмиёв, что нам Тору надо учить и там заповедями заниматься, а когда мы же, на что мы жрать будем, нам же зарабатывать надо, мы занятые люди. А он им вынес и говорит, вот, видали, козлы.
Символ.
Ну вот, нет, не символ. Ну, во-первых, это великое чудо, что этот ман сохранился с тех времен. То есть он вот так вот несохранный и лежал. Просто он им показал, и сказал, вот видите, вот вам доказательство того, что если человек верит в Бога, то ему не надо никаким пропитанием заниматься. Вот ваши праотцы, они ходили по пустыне, подождите секунду, ходили по пустыне и находили себе чем питаться вот Всевышний им, вернее, не они находили, а Всевышний им изыскивал, чем питаться. И вам тоже не надо, будете заниматься Торой нормально, будете выполнять заповедь нормально, Всевышний разберется с вашим пропитанием. Так вот, поскольку эта баночка, она была захоронена вместе с Арон ха-Кодешем в дни Йешиёгу, мы только что читали по этому поводу ссылки чуть выше, Муван Шансина Скоях Бенсоя Аурен Берухнюс Гамла Харейши Гинзей Кшур Гам Сензаман. Понятно, что это идеи общие. И поэтому вот эта вот внутренняя идея Кума Авая Венусу Вейфуцу Эйвеху, ну вот эта фраза Моше Рабейну, она подразумевает что-то там еще не, по, не только по поводу Арон ха-Кодеша, а по поводу этого, этого контейнера с маном, который с ним был захоронен. Шемимену вал йода нимшихо аброхо бепарноса. Откуда привлекалось благословение из этого цинцена заман, из этой баночки с маном, привлекалось благословение в области парносы. Звездочка, смотрим вниз туда, под палочку, где тонкий шрифт. Улыгайр мипитга мадмар маараш. И надо заметить тут, обратить внимание, на высказывание Ребе Маараш. Пятого Любавского Ребе, ше парноса безмана зе гу бедугма саман, что в наше время пропитание, это Ребе Маараш, ну, получается, два поколения, три поколения назад, да, третье от нас, второе, это второе поколение от нас, наше поколение, потом предыдущее поколение, поколение, не, третье, правильно, Ребе Раяц, Ребе Рашаб и вот Ребе Маараш. А, он четвертый Любавический Ребе. Значит, он еще в те времена, он говорит, что это бедугмас аман, что это, что наше пропитание в наше время подобно получению евреями мана в пустыне. То есть, в наше время пропитание, оно лехом минашумаем. Оно в том режиме чудесности нами получается, так я понимаю, как хлеб с небес. Как хлеб с небес. Жалко, что здесь... Рэбе не, в смысле, составители этого издания не дают расшифровки этого момента. Ну, окей. А дальше идем по основному тексту. К мой шикот, как написано в таком-то месте, как цинценес ахас, вытен шома млоя имер мон, возьми цинценес, возьми контейнер, положи в него мана полный омер, вегина эйсэм, в варанах эйсэлифне авай, помести его перед Богом, где Лифнея Орен, в скобочках Рэбе отмечает, перед Арон ха-Кодешем. Ну, эту ссылочку пропустим. Лемишмер садрасейхам, на сохранение, на поколение ваше. И дальше приводит Рэбе здесь комментарий Раши. Арью базе не спарну с ависейхом. Посмотрите, вот чем кормились отцы ваши. Гарби шлухим ешли мокин лихохин мазен лирьев, мозан лирьев. Есть множество посланников у Всевышнего, чтобы приготовить пищу тем, кто его боится. Велахейн эйн цойрах вейн теэлэс бетирха и сейра. И по этой причине ни в каких особых тирхейс, ни в затруднениях нет никакой нужды. К мой беман, как в отношении мана, шилой гейдева амарви амамит лоихсир, применительно к которому, ну, еще одно из чудес, которое связано было с маном, тоже, наверное, в памяти это обычно застревает, что тот, кто собирал много и собирал мало, до дома доносил одинаково. То есть надо было собрать полный по омеру на каждого из членов семьи. И вот евреи вышли там первый раз его собирать, кто-то собрал, постарался побольше, ну, семья-то большая, до два человека, и вот он, значит, собрал там кучу с запасом, ну, чтобы на всякий пожарный, а другой поленился, там сколько-то набрал, ну, ничего, там как-то разберемся, да. И вот они дошли до дома, и выясняется, что у них получается, и у этого получается по умеру на человека, и у этого получается по умеру на человека. Так чего корячиться? Сколько ты взял, получится, все равно получится по омеру. Там это уже не твоего ума дело, как это получится, все равно получится по омеру. То есть это вот, ну, символ такого, такого базового принципа, что несмотря на то, что на человеке лежит обязанность искать пропитание, и так у нас Всевышний обустроил мир таким образом, что он хочет, чтобы в нем человек создавал сосуд для получения пропитания, создавал инструменты для получения пропитания. А человек должен вкладывать в поиск этих сосудов, ну, разумное количество сил. не вкладываться туда целиком со всеми, значит, потрохами, вместе со своим разумом, высокими эмоциями и так далее. Он должен технически вот сколько-то набрал мана и рассчитывать на то, что благословение Всевышнего оно сделает по умеру на человека. А если он неправильно собирает ман, то значит, ну, значит, у него вообще ничего не будет, а сколько бы он ни набрал. Так вот, «Оймер лыгул гейлес», «По оймер лыгул гейлес», смотри, там и так далее. «Вой нихлыл кол мадонны эйлом», и этот ман, еще одно чудо, которое в нем происходило, что этот ман подразумевал, включал в себя все богатства, все, не богатства, как называется, все лакомства мира. Все вкусы он в себя включал, за исключением избранных, которые были вредны для беременных женщин. Он включал в себя все вкусы. И вот так же и в нашей истории. То есть имеется в виду, что вот этого «Икуму авая вейфуцу вэхо» подразумевает эта фраза Моше Рабейну, она подразумевает приобретение нами, только благословение нам в области парноса на все вообще, вот как наман, на все вкусы, на все разделы парноса, скажем, на все статьи пропитания. Ссылочка вниз туда, на шулей, называется «Шулей Агильон», «Поля листа», дословно. В Алпе заешли вайвешапи, это просто полезно знать, потому что в другой раз мы увидим где-нибудь ссылку, там вот страница такая-то, «Бешулей Агильон». И что, ну, надо понимать, что это вот, такой вот такие, такого рода ссылочки на ссылочки. Валпизы, если вайра шайхус де цинцен заман лего орн, и этим надо объяснить связь баночки мана с Арона Койдышем. Потому что, видите, выше Рэбе пояснил, там, где две звездочки стоит, что Арона Койдыш находился не просто в шатре собрания, а он находился рядом перед Арона Койдышем. Святая святых имеется в виду. Так вот, связь между маном и Арона Койдышем. Кейван, шебе орен, хой, егила, илейкус, миша, шелимайла, мимдидова, акбола, поскольку в Арона Койдыш представлял собой раскрытие божественности, которое возвышалось, выходило за рамки размерности и ограничений мира. Аншем, кейма, орен, эйн, минамида, вплоть до того, что с этим ароном происходило чудо. Я не знаю, вот Рубен-то точно знает, а Ури... Слышал такое? Я... Место Арона Койдыша не занимало место, пространство, нет?
Да, слышал.
В курсе. Ну, Арона Койдыш стоял, у него было место от него до этой стенки, от него до этой стенки. Тем не менее, сумма вот этих расстояний, она равнялась целиком вот этому расстоянию. Да? То есть он не занимал места. Так вот, поскольку Арона Койдыш, он относился к области раскрытия божественности, которые возвышались над природой мира, над ограничением мира, «Вадугмос и беман», подобное этому, вот и с маном происходило. «Шаэмер лугулгелес гоем или майловим дидова акболопси». Вот, ну, сама эта идея, сколько бы ты ни набрал, все равно получится по омеру на гулгулес. Ну, и полная иррациональность. То есть, сколько бы ты ни собрал, то есть размер, который ты собрал, скажем, 1 килограмм, но почему-то, когда ты пришел домой, у тебя получилось этого мана по 0,5 кило на 4 человек. А другой собрал 5 килограмм, и у него тоже по 0,5 кило на его там, значит, 13 человек, предположим. Как это работает? Никак не работает. Просто это вот примерно как вот эта история с Арона Койдышем. То есть можно замерить Арона Койдыш и увидеть, что у него есть размер. Можно заметить расстояние, можно это расстояние заметить, это расстояние, а потом ничего не увяжется между собой, потому что тут не работают вот эти. Не работают, ну нет, все сходится.
Он весил тоже.
Просто как будто его нету, вот здесь вот его нету.
Весил тоже много.
Весил много?
Его четверо несли.
И что?
Чудо тоже.
Точнее, и он весил много, его четверо несли. Лучше пускай 12 против вас свидетельствует, чем будет шестеро нести.
Он самых нес, получается,
если так. Он самых нес, да, самых нес. Иногда летал вместе с ними. Генбе бекамус, так как в... И вот, да, так вот, ман, он был каким-то подобием Арона Койдыша, получается, в этом смысле, как с точки зрения количественной, что вот там кто-то много собрал, кто мало собрал, получилось поровну на людей, на каждого из людей. И также с точки зрения качественной, что он включал в себя все вкусы возможные, которые в мире вообще существовали. Так. И получается, что вот эта фраза, она наделяла силами евреев на совокупность служения. На совокупность служения. А, собственно, здесь просто, здесь проман, мы это уже проговорили. А, да, что полезно нам посмотреть в 25-й сноске. Смотрим 25-ю сноску. А, дело в том, что в Вайибен Сойер Орейн это только самое начало. После этого мы читаем ряд отрывков. Напомню, мы начали с того, что вынесение Торы из Арона Койдеша имеет значение, позволяет нам понять значение вынесения Торы, а следовательно, вынесение трех свитков Торы одновременно. Так вот, Вайгибен Сойер Орейн – это только самое начало, а дальше идут еще отрывки. Так вот, Ребе подчеркивает, Камут Гешгам, что наделяет чтение этих отрывков нас силами на совокупное служение, Камут Гешгам Бехемших от Филис Лахрей Вайгибен Сойер Орейн, как понятно из продолжения отрывков, которые мы читаем при вынесении Сефер Торы. А ну авдаку декуча бригу десагидна ком и хулу. Я раб, то есть мы начинаем, мы дальше там такой отрывок на арамейском языке. Я раб святого благословенон, который поклоняется пред ним. О варахам хулу, вайгер бейсер вор мина нисуим, и так далее. Отец милосердный, ко Всевышнему мы обращаемся. Пускай он изгонит с гневом дурное начало из тех, кто женат, и так далее. Ну, там различные просьбы обращаем к нему в самых разных областях нашего существования. Особенно в Йом-Тов, когда мы читаем вот такой достаточно длинный, если вы обратили внимание, не знаю, обратили ли вы внимание хоть раз. Вы знаете, что такое Йом-Тов?
Слышали?
Это очень хорошо. В Йом-Тов, когда выносится вертор, обратили внимание, что там дополнительные отрывки читаются? Дополнительные такие, да? Очень да, дополнительные. Да, там столбики такие точно. Так, застолблены дополнительные отрывки. И, наконец, последняя ссылка по этому поводу. 26-й Бетла Зимный Хавый Хазока. Не знаю, поможет ли нам это сейчас или нет. Давайте лучше пойдем дальше, потому что Хазоку мы, в общем-то, уже обсудили. Институт Хазоки, да? В общих чертах. Поэтому, наверное, пойдем дальше. Хорошо. То есть, подытожим второй пункт. Вынесение Сефер Торы – это очень важная вещь, которая касается в совокупности служения еврея. Тут так же, как это, этого касалось, вынесение отправления Арона Койдеша в путь и так далее. Что ты спросил?
Третьего пункта.
Четвертый пункт. А, третьего пункта краткое содержание. Да, конечно. А я что сказал?
Второй.
Слушай, ну, вот яйца. Только следи за мной. Увейцоя, шло же сифры тейра гуфа, ешнам штеи и фаним бихлолус. И при вынесении трех свитков Торы, в самом вынесении трех свитков Торы, присутствуют два момента в общем. Алиф, первое. Хазока что цриха лиес веешна ба авейда атмидис шебихол шона вешон. Та хазака, тут такая игра слов получается у нас. Хазака – это закрепление, то, что трижды повторенное событие становится установленным, приобретает определенный, ну, вот совершенно другой статус, да, статус установленного. То есть, если человек три раза с нами не поздоровался, он, наверное, четвертый тоже не поздоровается. Там, если мы кинули предмет, который тяжелее воздуха, кинули, и он упал, еще упал, еще упал. Три раза упал, ну, разбили, три кружки разбили, экспериментируя. Ну, четвертый уже не разбиваю, он все равно не полетит, по всей видимости. Или, может, полетит, разобьется в потолок. Так вот, помимо этого, слово «хазака» образовано слово «хозак», то есть «крепкий», «сильный». Естественно, связанные между собой вещи, то есть это усиление значения, усиление, установленность, в смысле, что вот теперь нам ясно, крепко, понятно, что там предмет, скажем, падает вниз, или вот такие свойства есть у данного человека, там, особенности его поведения, или животного, или там природы. Так вот, И еврейский закон, он держится на хазаке в очень большой мере. То есть во множестве ситуаций, когда у нас нет возможности предсказать, как будут события развиваться, или восстановить ход развития событий, мы обладаем способностью опираться на хазаку. Во многих случаях мудрецы основывают свои установления на хазаке, на том, что стало принятым или стало естественным для людей поступать таким-то, таким-то образом, поэтому надо принять установление то или иное. Вот, очень важный институт. Так вот, в отношении вот этой вот вынесения трех свитков Торы, которые осуществляют хазаку. Хазока шацриха лиес виешна ба авейда от мидис шебихол шона вишона. То есть, с одной стороны, хазака, которая должна присутствовать и присутствует, и имеет, должна наличествовать и наличествует. В постоянном служении, рыба выделяет слово «постоянным», каждый год «тмидим кесидром» – это то, что в молитвах мы говорим «тмидим кесидром умысофим кирихосом». Обращали внимание, наверное, да, на такой оборот? В молитве мусов практически везде. И в Шаббас, и в Рош-Ходеш, и в Йом-Тов. Там вот если говорят «тмидим кесидром умысофим кирихосом» – будут приносить постоянные жертвы по их порядку, а дополнительные жертвы по их закону. Внутренняя Тора, она раскрывает в этой фразе, рассматривает эту фразу как, опять же, указание на полноту служения. Есть те вещи в служении, которые являются тмидим, как постоянные жертвы. Постоянные жертвы приносились каждый день, тупо каждый день. Праздник, не праздник, неважно, они приносятся праздник, шаббас, шходыш, что угодно, хоть там это сам. Война не война, обед по расписанию. То есть, вот они приносились, пока храмовая служба продолжалась, они приносились ежедневно. А плюс к этому еще и дополнительные жертвы. Там в Шаббас свои, в Йом-Тов свои. Там есть разные вещи, которые касаются особых случаев. Они называются мусофин. Жертвы, вернее, которые касаются особых случаев. А да, ну и в служении еврея тоже есть заведенные вещи, которые касаются каждого дня года. Они могут быть сравнены, естественно, с постоянными жертвоприношениями. Тмидин кесидрон. Так вот, есть вещи, которые бетмидус, каждый год они повторяются тмидин кесидрон. И сой шлойши зевритейра бесимхастейра. Это что такое, применительно к нашему рассуждению? А, вот, вынесение трех свитков Торы. Как это происходит в симхастейре? Каждый год в симхастейре вносят три свитка Торы. Содержание первого и второго пункта. И второе, хазока шибо бейфин шели и софа. И вот это вот хазока, то есть когда в симхастейре выносят три свитка Торы, то это провоцирует хазаку в области святого служения всех евреев, как в области позитивных действий, так и в области отказа от негатива. Вот таким вот образом, как этот бетмидус, как это постоянно должно быть обусловлено данной идеей. А вынесение, с другой стороны, хазока шибо бэйфен шэли исофам усофим кейлхосам бешоним шиеш бэхэм квиес мквиес мюхэдэс. Ува не дэнзидн бэйцой свойши сифры тейро, бэрошо кодэш нисэн шхаль бэ шабэс. Другой вариант хазаки, аналогичный. Когда происходит хазака, когда достигается хазака в те годы, когда устройство года особое. Когда еще плюс к тому, что выносили три свитка Торы в симхастейра, еще и, скажем, Рош-Ходеш Нисан выпал на шаббас и выносит еще раз три свитка Торы. Это дополнение к тому установленному, что происходит в симхастейре ежегодно. Ваахилук бейнеям. Ваахилук бейнеям. Губи гэтам литойхана крия бешлой баашлойши сифры Тейра. И разница между ними... Она соответствует содержанию чтения отрывков в трех свитках Торы. Тойхена крия бешлойша сфорим бероиш хойдеш нисен шехальба шабас. Мы уже этими криот занимались. Я не знаю, может это может показаться каким-то жутким занудством. Но на самом деле занудством не является. Так. Единственное, что мы забыли с вами 27-ю сноску прочитать. Ну, сейчас прочитаем. Тойхен акрия бешлойши творен. Содержание трех, чтения с трех свитков Торы в Рош-Ходеш Нисан, который выпал на Шаббас. Мудгаш бе акрия бесефер ашлиши. Подчеркивается чтением именно по третьему свитку Торы. Шибой корин парша заходиш. По которому читают ну, вот, наиболее уникальный фрагмент. Собственно, вся суббота это называется Шаббас Ахойдеш. В связи с чтением отрывка, помните, да, какого? Из парши бой, где Всевышний дает Моше Рабейну распоряжение, месяц это для вас будет начало месяца, и дает распоряжение, которое связано с празднованием первого Песоха, вот, который праздновался первый раз, справлялся первый раз при выходе из Египта. То есть, собственно, как, вот, как должен быть обставлен выход из Египта, он сообщает. Так вот, это читается по третьему свитку Торы. «Алдерах иньон ам юха дурешкодыш нисан». Это соответствует особому значению месяца Нисан. «Аходиш азелу хэм рэйш хадошим ху вегеймер», о котором, собственно, и повествует эта фраза из данной крии. «Этот месяц для вас начало месяцев». «Ветойхина крия бишлойша сфорим шебесимха стейре», о содержании трех свитков, чтения трех свитков Торы в Симхастейре, «Мудгиш бе акрия бе сефер ашени бе атхола сатейра», на нее, оно подчеркивается чтением второго свитка Торы, в начале Торы, когда читают начало Торы, начинают мы читать Тору заново, паршас брейшис, «Шары атам шикорин бе шлойшас форим авши акрия миикра дин губи паршас заброха», потому что причина, по которой читаю, выносят три свитка Торы, а не два. Мы с вами говорили об этом выше, подробно достаточно, на первом уроке. Причина, по которой выносят три свитка Торы, несмотря на то, что с точки зрения черты закона достаточно было бы прочитать завершающий отрывок Торы, да, к завершение, к разделу Зои Заброха. Векорбен и Заеми, достаточно и плюс к нему в качестве мафтера, жертвоприношение, которое приносил Шмини Ацерес. Бейс форим бельва, то есть достаточно было бы двух свитков Торы. Гуша маскифин от холла до ашлома брейши сборы леким геймер. Это причиной тому является желание поставить начало изучения Торы заново вплотную к изучению, к завершению изучения Торы. Поэтому в Симхастере получается второй свиток, он был самый главный. Второй свиток, самый главный. Давайте теперь по ссылкам пройдемся. Одну ссылку мы забыли с прошлого пункта, в самом завершении, 27-я сноска на последние слова, что с чтения трех свитков Торы дает хазаку дополнительную силу и укрепление в совокупности служения еврейского народа. «Веешли кашер зэйм атам апошут да дейцой шлойши сифры тейра мипней тейра хацебур». И необходимо связать это с простым смыслом вынесения трех свитков Тора. Почему-то, собственно, три свитка Тора выносят, на самом деле, даже если надо читать три отрывка. Можно было взять один свиток Торы, прочитали один отрывок, перемотали, что крутить нельзя, вертить нельзя. Ну, тем не менее, когда... Ты правильно говоришь, что сейчас мы это озвучим. Просто на самом деле можно было бы подумать, что а почему нет? В тех общинах, в которых нет трех свитков Торы, ну, выносят один свиток Торы. Или два свитка Торы. Ну, в общем, не во всех общинах есть три свитка Торы, на самом деле. Здесь не было свитка, даже двух не было на каком-то этапе. Был один свиток Торы. Если бы Симхастейра была в этот момент, то крутили бы, вертели, а куда деваться. Вот. Но устанавливает Тора в качестве очень важного приоритета избегание тирха да цибура, избегание затруднения общины. То есть, если... Чтобы община не ждала, для этого необходимо приложить максимум усилий. То есть, если есть возможность сделать так, чтобы община не ждала, то значит, обязательно надо это попробовать сделать. Поэтому иногда для этого, скажем, там, ну, есть несколько моментов в молитве, которые для этого ускоряются. Для этого во избежание вот такого затруднения общины. Поэтому выносят три свитка Торы, чтобы они были изначально подготовлены, перемотаны и уже на нужных местах стояли. И вот, чтобы не задерживать общину. Чтобы община не стояла, пока там мотают, объясняет Рамбам в таком-то месте. Шаат Исефес, коих вихизу хазок, обихлолы за авейда, шелелы стирха ба авейда, бинин пошут. Отсюда понятно. Зачем три свитка Торы выносят? Чтобы община не устала. Ну, естественно, это является родственным тому, что три свитка выносятся для того, чтобы укрепить общину. То есть сделать общину более крепкой, более выносливой, более свежей, да, чтобы она не устала, чтобы у нее были силы. Ли, Сэмди, Матши, нет, это не тренировка, это не тренировка, а это именно...
Каким образом это ее сплочает?
А я не говорю, что я про сплочение ни слова не сказал. Я сказал, что вот эта вот идея вынесения трех свитков Торы ради чего? Чтобы община была свежей, полной сил и не тратила силы на фигню. На то, чтобы дожидаться, стоя, значит, пока перемотая свитки Торы. Это родственная вещь тому, а?
Это же быстрее.
Что быстрее?
Перемотать.
Чем что?
Чем
положить новый свиток?
Сматывать, доставать новый.
Ну, как тебе сказать, вообще перематывание свитка Торы в Симхастейра подразумевает перемотку из самого конца в самое начало. Можно посоревноваться. Я подниму, опущу.
Не, я спрашиваю просто.
Я так не я тебе спрашиваю. Объясняю, что нет, нет, конечно. Конечно, нет. В этом случае в особенности нет, потому что это всю Сефер Тору надо перемотать. Ну вот, в других случаях может быть, но все равно, мне кажется, что если все приготовлено, мне кажется, что это быстрее. Ну, это не принципиально, так или иначе. Может быть, если это вообще соседние отрывки, то тогда там, через два оборота, может быть, действительно и быстрее. Здесь Рэбе о другом говорит, что простая причина тому, что это установили, она в том, чтобы община сохраняла силы, чтобы у общины были силы. И это, естественно, родственно тому...
С одного конца в другой мотать постоянно. Все, я понял.
По-моему, не понял.
Все понял.
А речь идет не о том, что евреи должны накачаться, мотая из одного конца в другой.
Чтобы сократить время.
Рэбе говорит о том, что мы заявили, в основном тексте, мы заявили целью чтения по трем свиткам Торы наделение евреев силами на то, чтобы они могли совершать свое служение в его совокупности. То есть евреям привлекается тем самым способность, ну, привлекаются силы, привлекается бодрость духа, привлекается заряд энергии. А в чем идея вынесения трех свитков Торы именно для того, чтобы читать три отрывка? Ну, примерно в том же самом. Чтобы они не тратили силы. Знаешь, как в самом-самом типа, там так устроено, что когда приезжает масса народу, вот на праздники, например, ну, Рувен-то молодой еще, ему нормально. А у меня закисает поясница со страшной силой. Вот, ну, когда вот всю молитву стоишь, там получается довольно долго. Ну, и сесть вообще некуда, и ты стоишь, вот переминаешь с места на место, вначале ничего, а потом мне трудновато, честно говоря. Ну, в этом году как-то ничего, не очень я мучился, еще я придумал такую схему, гартом так приматываешь как следует, туго, забинтовываешь как бы это место, и ничего, а так бывает, если в Симхастейра, в Йом-Кипур это вообще засада. То есть я помню, что я просто, мне уже нужно было вообще хоть куда-то сесть. Я, кстати, просто на пол сел. Просто, ну, потому что очень болела, значит, поясница. Да, черный пояс. Гартл, ты есть черный пояс?
Не, вот такой
молитве.
Для качков.
А, черный пояс для качков. Не задумывался об этом. А, кстати, вариант. Может быть, действительно. У Шехтера там еще и осталось. А Шехтер же здесь, он скоро придет и заберет все свои железяки. Не играет роли. Так вот. Это родственные вещи. Кидейши тия тирхва и геби нюрим на есть. То есть это позволяет в общине применить свои силы, не потраченные на то, чтобы стоять и ждать, пока перемотают Тору, на какие-то более высокие задачи. Получается, что это связано даже с простым смыслом вынесения этих трех свитков. Такая внутренняя идея, которую мы усмотрели в вынесении трех свитков, она связана и с простым смыслом. Далее, 28-я сноска, это у нас вот то место, докуда мы добежали. Не до туда. Это нам 29-я, я имел в виду. 28-я сноска, это по поводу того, что в некоторые годы особый квиюс, особое устройство года, когда... В дополнение к вынесению трех свитков Симхастейра получается вынесение трех свитков еще в какие-то другие дни. Скажем, в Рош Ходеш Нисан, который совпал с субботой. Так. «Вейшли кашер зейм ата...» Слиха. «Вэлэгайр шебеквиз шона зой мудгэш бейсра атойкев дэхазока бэамшохаса к душе». Необходимо обратить внимание, говорит Рэбе, что в данной установленности года, то есть в том, как выпал год Товшину Налев, 5751 год, он же в данном случае 91, уже 91 год, подчеркивается сила хазоки, в привлечении святости, шаатхола сашона бишамбегимал емерит суфим хазока дикдуша емтов вишабас, потому что этот год, 5751 год, там праздники выпадали таким образом, что два праздничных дня они перетекали в субботу, они были непрерывны с субботой. Такое, ну, как сказать, два дня Рошашона, и след за ними Шаббас. Это всегда указывает на Хазаку, потому что получается три праздничных дня. Три дня подряд, обладающими вот особым статусом святости, которые указывают на Хазаку. Штей йомим ду Рошашона бьем хамиша бьем ашиша бьем ашаббас. Два дня Рошашона в четверг, пятницу, и след за ними сразу суббота. У выхуд слово орец гам бьем решением де сукес. У меня сэр симхастейра. Гимал помним, гимал йомим. А вслед за этим естественным образом получается, ну, потому что у нас на исходе 14-го на 15-й день, первого у нас Рошашона, 14-го у нас начинается праздник Суккос, ровно через две недели. Получается, что в таком раскладе и праздник Суккос получается раз, два, первые два праздничных дня, четверг, пятница и суббота. А потом у нас Минасера Симхастейра, получается то же самое. То есть Минасера Симхастейра у нас, получается, тоже переходит в Шаббас. То есть в этом раскладе подчеркнута идея Хазаки, то есть Хазаки во времени, когда три дня подряд они вот обуславливают определенное... Привыкают люди за три дня находиться на уровне святости вот таком вот, на уровне повышенной святости. Вот такой особый год. И, наконец, 29-я ссылка, где Ребе говорит о выделенности в чтении на Рош Ходеш Нисан, выделенности третьего свитка Торы, потому что он выражает основной хидуш. Парша заходишь, там читается. Все, можете не переводить.
Глава Мих.
Ну, ты понимаешь, что это такое? Это отрывок. Месяц – это для вас начало месяцев.
Это отрывок, который читает...
Мы на прошлом занятии об этом говорили. У нас есть... Ну, на самом деле, ты можешь взять в интернете, переслушать первый урок.
Хорошо.
У нас есть четыре субботы перед наступлением праздника Песах, когда мы читаем определенные такие вот особые отрывки из Торы и особые авторот, который нас как бы готовит вот к наступающему празднику, там, скажем. Да? Ну, есть такое, ну, вот есть такая тема. Перед Пуримом, Пурим у нас за месяц до Песоха, вот перед Пуримом и перед Песохом у нас есть четыре такие особые субботы. Одна из суббот называется «Парша заходит», она читается перед новомесячным месяцем Нисан или, вот, ну, как в этом раскладе, в новомесячный Нисан, который совпадает с субботой. В эту субботу читают, в этом случае читают, помимо чтения Торы обычного, заведенного, читают недельную главу, которую в эту субботу, вот у нас мы учим недельную главу, каждый день новую, каждую неделю новую главу, пам-пам-пам. Плюс к этому, вместо мафтера, обычно мы читаем, как крия происходит, читаем недельную главу, вызываем 7 человек, а потом 8-й человек, ему читают, вернее, за него читают маленький-маленький кусочек из завершения недельной главы. Он называется мафтер.
Как переводится?
Мафтер.
А перевести как?
Освобождение, дословно, но это в данном случае не играет роли. Это вот такой вот кусочек, который необходимо прочитать для того, чтобы этот человек тоже вышел к чтению Торы, а потом прочитал и вышел к чтению Пятикнижия, а потом прочитал установленный мудрецами отрывок из пророков и писаний, который называется автором. Так вот, вместо мафтера, вместо вот этого маленького кусочка, читают такую субботу, которую Шаббас Ахойдыш, читают отрывок, который называется Паршас Ахойдыш. Это отрывок из недельной главы «Бой», в котором к Моше Рабейну Всевышний обращается, и помимо разных указаний, которые связаны с выходом из Египта, там же надо взять, значит, козленка, по дому, домам отцов, там определенным образом с ним обращаться, потом его зарезать накануне выхода из Египта, его зарезать, там приготовить таким-то образом, сделать мацу, там что, разных вещей связано с вот этих вот первым Песохом, называется Песох Мицраим. Он дает еще ряд указаний, в частности, связанных с Рош Ходешем, и выделяющих, в частности, выделяющих месяц Нисан. И называется Парша Захойдыш. Он имеет отношение к месяцу Нисан особое, к Рош Ходыш у месяца Нисан. Поэтому и читается непосредственной близости к месяцу Нисан, перед наступлением месяца Нисан, перед Рош Ходыш Нисан. Когда Рош Ходыш Нисан совпадает с Парша Захойдыш, с субботой, то тогда получаешь, читается три свитка Торы. Это тема прошлого занятия. Ну, какие три свитка Торы? Недельная глава. Раз. Отрывок, который связан вместо мафтера, читают отрывок, который связан с... Получается, что два мафтера у нас получается. Читают тот отрывок, который посвящен Рош Ходышу. На Рош Ходыш есть отдельный отрывок, который читают, когда суббота совпала с Рош Ходышем. И третий кусочек, вот Парша Захойдыш, тоже не отменяют, тоже читают. Это третий свиток Торы. Третья крия из этих трех, которые вот в таком случае... А?
Парша
Хойдыш
и Парша
Хойдыш. Нет, это не Парша Хойдыш, это отрывок, который говорит о жертвоприношениях Рош Ходыш, в частности. Ну, который я всегда читаю в этот самый в субботу, который совпадает с Рош Ходыш, да. И так вот, здесь Рэбе сказал, что из этих трех свитков Торы ключевым является третий свиток. Почему? Потому что он именно является главным хидушем. Потому что недельную главу читают каждую неделю. Парша Захойдыш, вот этот отрывок, который связан именно с Рош Ходышем, читает каждую, читается, ну, читается каждый Рош Ходыш, и каждый, ну, немножко по-другому, но близко к этому, из того же самого места. Читается каждый месяц и каждую субботу, совпавшуюся с новомесячем. А это раз в году. Это главный хидуш этого чтения, из этих трех криот, самое новое, самое необычное, это вот именно Парша Захойдыш, самое яркое, самое выдающееся. Рэба помечает. Сиюм и хойс... Ой, а тут, собственно говоря, давайте здесь-то мы на самом деле имеем право пропустить. Одну секунду. Так, 30-я ссылка, Рош Ходыш, Нисан, тоже пропустим. Закидываем подошвом, и так далее. 31-я ссылка. 31-я ссылка. А теперь о том, вот видишь, заодно ссылки не прочитали в результате, потому что они представляют собой именно справочный такой материал. Наверное, все-таки подряд так мы не совсем-то уж не будем. Зато разобрались в месте, которое, я думал, оно абсолютно понятно, оно, кажется, непонятно. Уже хорошо. Так, 31-я ссылка. Один вопрос из Зои Заброхова и Корбан Заим. Значит, мы сказали с вами Рамбам... Тоже пропустим, на самом деле. Тоже мы пропустим его. Интересное примечание, кстати, я это не узнал, не узнал этот текст. Маскифин Асхола де Ашлома. Когда, ну, вообще, в общем плане, принято у евреев, что когда завершают изучение какого-то фрагмента, какого-то куска Торы, то стараются сразу начать изучение заново этого куска, скажем. Если заканчивается изучение трактата Геморы, то начинают опять его заново. Если заканчивают изучение какого-то там фрагмента в Рамбаме, начинают изучать там следующий сразу. То есть, ну вот, не прерывать изучение Торы ради того, чтобы не прерывать изучение Торы. Если мы говорим о круглом чем-то, например, круглом, у нас свиток круглый, правильно? Так вот, если мы говорим о каком-то круглом объеме, замкнутом объеме Торы, то есть, который пятикнижие, вот, у него есть конечный объем, но оно сразу изучается с самого начала. Так вот, как только закончили, так сразу надо, не откладывая в долгий ящик, прямо буквально моментально начать изучение сначала. Мы же объясняли выше, по какой причине мудрецы это установили, чтобы не представлялось, что мы уже закончили, и все свалили себе эту тяжкую ношу. Но и до свидания.
Сейчас читаете, а мы закончили Тору.
Ну да, да, да. Ну вот, и Маскифин Асхола ле Ашлома. И всегда вот цитируется такой оборот, что Маскифин, то есть ставит вплотную начало к началу изучения, ставит вплотную к завершению предыдущего цикла изучения. Рэбе сделает примечание, что это Нусах Мершуса Хасан Тейра, это Хасан Брейшис. Дело в том, что завершение изучения, не маши руками, урок, звонок для учителя, завершение чтения письменной Торы в Симхас Тейра и начало сразу изучения вслед за этим, это очень торжественный момент. И поэтому вот аукцион устраивают, наверняка, там, я не знаю, был ты здесь уже в Питере, нет, устраивают аукцион, там люди покупают за довольно серьезные деньги, вот право выйти к Торе на эти большие криоты. Я тебя не упрекаю. Я просто спросил, я ж не знаю, когда ты здесь. Я же думал, меня тоже не было. Я думал, что, может, ты приехал давно.
Там есть такое?
Не играет роли. Так вот, где там? Ой, там это вообще. Это единственный шаббас раньше, когда я шаббас брейшис. Нет. Ну да, они просто продаются заранее. Шаббас брейшис, когда продается все вот на весь год. Единственный шаббас, когда я успевал дочитать Дили вместе с общиной на шаббас Меворхим. Шаббас Брейшис, он же шаббас Меворхим, потому что это продолжается бесконечное количество времени. Там Липскер, не знаю, ты из, запомнил такого, одного из габоем, с такой рукой, который очень громко иногда кричит на людей, там пихается. Вот он надевает штраймл. Специальный штраймл выносят, много лет это уже. Надеваешь штраймл и, значит, устраивает этот аукцион. Продолжается бесконечное количество времени. Ну, в общем, зато я успеваю дочитать Дилем. Не в этом дело, я о другом говорили, что люди приобретают за довольно большие деньги право выйти вот на эти вот криот. Потому что это большая честь, большая сгула там, и так далее. И вот когда вызывают такого человека, то читается рашус, так называемый, ну вот читается определенный такой текст, посвященный близящейся крие, за чтение этого отрывка. Ну вот в таком рашусе, посвященном Хасан Брейшис, жениху Брейшис, дословно, то есть, ну, тому человеку, которого вызвали на чтение начального отрывка истории, там как раз и говоришь Маскифин, Асхола Ашлома, что ставят начало изучения вплотную к завершению предыдущего цикла изучения.